радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Знание Слова Божия происходят все заблуждения и пороки. Кто лишился зрения или ходит в глубокой тьме, тот не знает, куда идет, не видит, где ему грозит опасность. Так и человек, который не имеет разума Словом Божиим просвещенного, не видит истинного пути спасительного. Блуждает во тьме неведения, часто падает, и тем он несчастнее, что не чувствует своего падения, весь осквернен пороками, но, к несчастью, не видит их, постоянно грешит, но не знает грехов своих. В Слове Божьем открывается воля Божия, благая и совершенная. Кто хочет волю Божию исполнять, тот должен ее познавать из Слова Божия. Как можно исполнить волю царя, если не знать указов царских? Как можно по воле Божией жить, если не читать Слово Божие, в котором она открывается? На то и дано Слово Божие, чтобы поучаться в нем. Это путеводитель, ведущий нас к Богу, Создателю нашему, зеркало духовное, показывающее душе нашей пороки, дабы мы могли очистить их покаянием, благовонная аптека, в которой есть разные врачевства против немощей душевных. Страждет ли кто недугом гордости и высокоумия, там он найдет, что всякий возвышающийся сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится, станет рядом с мытарем и, не смея очей возвести к небу, будет стенать о грехах своих. Болит ли кто недугом сребролюбия, он услышит Божий глас, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил, и устрашенный глазом сим отыдет исцелен. Малодушествует ли кто, сомневается ли в чем, страждет ли недугом неверия, найдет там себе, что милостивый, милосердный Отец Небесный распростертыми руками приемлет блудников, прелюбодеев, мытарей, разбойников и прочих великих грешников, сокрушенным сердцем к нему приходящих, и повелевает радоваться обращению их всем небесным силам. Бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся, говорит Христос, ободряя нас, малодушных, таким милосердием. Словом сказать, кто бы ни имел какую душевную немощь, в Священном Писании он найдет несомненное врачевство себе. Оно просвещает разум в вере, укрепляет волю на добрые дела, вселяет надежду, и таким образом все три богословские добродетели — веру, надежду и любовь, без коих нельзя спастись, насаждает в нашем сердце с помощью того, кто предал нам сие Писание по благости своей. К Когда желаем слушать или читать Слово Божие с пользой для души, то надобно очистить сердце свое от всего, что не допускает в него Слово Божие. Надобно, чтобы наше сердце не было дорогой, по коей идут разные похоти и суетные помышления, на которые посеянное Слово Божие поедают птицы небесные, то есть духи злобы поднебесной. Надо, чтобы сердце наше не было каменное, то есть бесчувственное, дабы от печали житейских попечений не посохло семя Слова Божия. Надобно, чтобы оно не было заглушено тернями сребролюбия, любочестия, сластолюбия и прочих прихотей. Значит, сердце должно быть для него доброй землей, дабы оно могло принести плод во 100 или в 50, или, по крайней мере, в 30. Очистив таким образом сердце, надобно приступать к слушанию Слова Божия со страхом и радостью. Будешь читать или слушать Слово Божие и при этом прилежно молись со святым Давидом: «Открой очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего». Сия молитва Твоя будет беседой к Богу, а Твое чтение или слушание Слова Божие будет Божией беседой с Тобой. Через свою молитву Ты будешь к Богу говорить, а Бог через Слово Свое Святое будет наставлять, вразумлять, увещевать, утешать Тебя. Какое сладостное и желанное собеседование Бог с человеком, Создатель своим созданием, Господь с рабом своим беседует. Приступая к слушанию Слова Божия, возьми себе в пример ту самую благочестивую Марию, которая оставила всякое попечение домашнее, и, седши при ногу Иисусову, слышаши Слово Его. Аминь. Святитель Тихон Воронежский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни до спасения души. В сегодняшней нашей передаче приурочены недели 10 по Пятидесятнице и началу Успенского Богородичного поста. Дорогие радиослушатели, в конце прошедшей недели, в четверг, 13 августа, у нас было заговение на Успенский пост, и всегда 14 августа или 1 по старому стилю августа, в праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, в Святой Православной Церкви начало Успенского поста. Несколько слов, дорогие слушатели, об этом посте. Через месяц после поста апостольского бывает в Православной Церкви многодневный пост Богородичный или Спаса Богородичный, обыкновенно называемый Успенским. Он установлен пред великими праздниками Преображения Господня и Успения Богоматери и продолжается ровно две недели с 1 по 15 августа или с 14 по 28 августа. Церковь приняла и хранит этот пост, руководствуя нас к духовному благодатному преображению и подражанию Божьей Матери, которая пред своим переселением на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Божья Матерь, хотя и всегда подвязалась за нас и постилась, не имея нужды в посте, как чистая и всенепорочная, однако ж, предузнав о своем представлении, она, превышающая и превосходящая жизнью ангелов, явила ангельское воздержание, часто молилась, чтобы через Божественного Духа соединиться блаженную душею с Сыном Своим и стать нашею ходатайцею. И тогда в особенности постилась, когда приблизилось для нее время представления отсюда, истончивая себя святой любовью к Сыну. Потому и мы обязаны поститься в это время и воспевать ее, подражая ее жизни и преклоняя ее к предстательству о нас. Святым ей подражанием свидетельствуем истинную любовь свою к Пречистой Деве Богородице. По древности праздников Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы установление поста пред ними относится также к древним временам христианства. Начало Успенского поста можно находить в письме преподобного Пахомия к инокам, написанном в начале IV века. В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясные указания на пост Богородичный. В этой беседе Лев Великий говорит: «Церковные посты так расположены в году, что для каждого времени года предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост в Четыридесятницу, для лета летний в Пятидесятницу, для осени осенний в седьмом месяце, для зимы зимний, рождественский». Сей же святитель в другой своей беседе пишет, что осенний пост есть древнего установления. На Константинопольском соборе, бывшем в 1166 году под председательством Константинопольского патриарха Луки, подтверждено согласно с древними уставами для всех православных христиан непрерывно продолжать Богородичный пост от 1 до 15 дня августа или нынешнего 28-го. И таким образом навсегда удалено всякое недоумение о хранении поста Богородицы. Вальсамон, говоря об этом соборе, пишет, что тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Посему сам святейший патриарх подтвердил, что хотя дни сих постов письменно нигде не означены, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и должны поститься от 1 дня августа и от 14 дня ноября. Строгостью правил пощения Богородичный пост превосходит посты апостольский и рождественский, но строг менее святой Четыридесятницы. В понедельник, среду и пятницу Богородичного поста устав церкви предписывает питаться сухоедением, во вторник и четверток с вареньем без елея, по субботам и воскресным дням разрешает на вино и елей, а в день Преображения Господня и на рыбу. Таковы краткие напоминания, благочестивые слушатели наши, о Успенском Богородичном посте. И сейчас хотелось бы еще вкратце напомнить о празднике Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, в который и выпадает начало Богородичного Успенского поста. Христианские государи, подобно Константину Великому, для внушения своим воинам упования на помощь небесную и для ободрения и подкрепления их мужества, издревле имеют благочестивое обыкновение носить при войске святые иконы и животворящий крест Господень. Так в 1164 году ополчились русский владимирский князь Андрей Георгиевич Боголюбский против казанских болгар и мусульман. В полках великого князя Андрея всегда была икона Богоматери с предвечным младенцем и честный крест. Два пресвитера в священных облачениях носили эту святыню. Когда надобно было начинать сражение, великий князь прежде со слезами молился пред святыми изображениями и причащался святых тайн. А по его примеру и по велению молились и все воины. Потом уже, целовав икону и крест, все небоязненно выступали против врагов. В одно время с великим князем российским вышел на брань против персов сарацин греческий, бывший с ним в мире и любви император Мануил, в войске которого находились иконы Спасителя Богородицы Силамской и крест. В день битвы 1 августа по окончании победы великий князь русский вместе с воинством своим сподобился видеть чудесные осенения помощи Божией. Светлые лучи от иконы Спасителя и Богоматери покрывали светом своим все ополчение. Это видение еще более воодушевило мужество российское воинство, так что оно, обратившись опять против врагов, совершенно рассеяло их силу и покорило России города их. Впоследствии оказалось, что и император Мануил, вышедший с войском против сарацин, в тот же день 1 августа видел подобные знамения от иконы Спасителя и Богоматери и также одержал победу над врагами. Возвратясь на место битвы, где пехота Владимирская стояла вокруг греческого образа Богоматери, привезенного из Вышгорода, Андрей пал пред святой иконою, слезами изъявил благодарность Господу и, желая сохранить память этой важной победы, установил особенный праздник, доныне торжествуемый нашей церковью. Русский князь и греческий царь возвестили друг другу о своих победах над врагами помощью Божией и о виденном от образа Спасителя чудесном сиянии. Оба прославили Бога, и после совета своими святителями по благословению Константинопольского патриарха Луки Христоверха установили в первый день августа, или 14-й день по нашему новому стилю, празднество благодарности Христу Спасителю и Пречистой Его Богоматери за одержанные победы. Это празднество названо в летописи Вседержителевым Днем Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вунь же милости Божией празднуем и Пречистой Его Матери и Честного Креста Происхождения. Ныне называется настоящее празднество происхождением честных древ, Честного и Животворящего Креста Господня, от исхождения с крестом на утреннем богослужении на средину церкви для поклонения кресту и лобзания его, как бывает это в день воздвижения, и от исхождения в некоторых местах на источники озера и кладези для малого освящения воды. Празднество Победы в первый день августа названо происхождением или исхождением и соединено с водосвятием, без сомнения от древле бывшего в этот день в Константинополе обычая обносить честный крест по городским улицам и площадям в течение первой половины августа для освящения города и предотвращения болезней, часто посягавших город в это время. Для сего в навечерие 1 августа приготовляли крест на Святом Престоле Софийской Церкви, откуда потом износили его для поклонения народу и обносили по городу до Дня Успения Богородицы. Этот обычай в соединении с другим обычаем греческой церкви освящать в придворном Константинопольском храме воду в первый день каждого месяца, исключая января, когда водоосвящение совершается 6 числа, и сентября, в котором оно бывает 14 числа, и послужил основанием на именование праздника и водоосвящению в этот праздник. В день происхождения честных древ креста воздаются православными обычные поклонения животворящему кресту, какое установлено в день воздвижения. И как в день воздвижения, так и в день происхождения по однознаменательному все дни воспоминанию силы креста, кое побеждали и побеждают врагов православные цари, церковь одинаковое совершает богослужение и молит Господа спасти людей и возвеселить благоверных императоров, царей, победы им на сопротивные даруя силою креста. В русской церкви это празднество соединилось с воспоминанием о крещении Руси 1 августа 988 года. В сказании действенных чинов Святой Соборной Апостольской Великой Церкви Успения, составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа. А на происхождении в день честного креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского по всем градам и весям. Известие о дне крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века. Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа первого. В этот праздник в храмах полагается вынос креста и поклонение ему по принятому ныне в русской церкви чину малое освящение воды 1 августа совершается до или после литургии. Вместе с освящением воды совершается освящение меда, поэтому этот праздник и называется в народе первый медовый спас, спас на воде мокрый спас. С этого дня благословляется вкушение его нового сбора. Продолжаем сегодняшнюю передачу, возлюбленные наши слушатели. В 10-ю неделю Церковь благовествует о чудесном исцелении бесноватого Словом Иисуса Христа и о силе веры в Него, молитвы и поста. Для высокой веры в Иисуса Христа ничто же невозможно. Молитвой же и постом, освящающими христианина и по душе, и по телу, изгоняется дьявол. В апостольском чтении настоящей недели Церковь говорит об апостолах, которых Бог явил уничиженнейшими, позором миру, буями Христа ради, немощными, бесславными, алчущими, жаждущими, наготующими, страждущими, скитающимися, труждающимися, укоряемыми, гонимыми, отребием и попранием миру. Но в них же Господь дает нам и высокий образец истинной христианской жизни. Итак, Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только постом и молитвою». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Евангелие настоящего дня представляет нам, христианам, непостижимую силу веры, низложившей тиранскую власть дьявола над человеком. Евангелие примерами и словами Иисуса Христа утверждает силу веры, одолевающую все препятствия, находящиеся на пути нашей жизни, силу, способствующую достигать исполнения трудных наших желаний. Евангелие благовествует, что к ногам Иисуса Христа однажды, как только показался он народу, вдруг пал отец, умоляющий о помиловании сына, одержимого бесом, Отец, сообщив лютые мучения страждущего, присовокупил, что приводил отрока к ученикам Спасителя, но они не могли исцелить. Сердцеведец, с прискорбием приняв эту жалобу, исцелил страдальца. Когда ученики спрашивали о причине безуспешности своей в этом случае, то услышали в ответ, что она произошла равно как от недостатка веры, искавших исцеления, так и от них самих. Истинно говорю вам, вы могли бы не только исцелить этого несчастного страдальца, но и явить несравненно большие знамения, даже горы подвинули бы с их места, если бы вы имели силу веры. Святой апостол Павел в 11 главе послания к евреям исчисляет многочисленные примеры и опыты чудодейственной веры. Вера провела израильтян через волны Черного моря. Она из каменной скалы источила воду, угасила силу огня, воскрешала мертвых, исцеляла больных, приносила радость отчаянным, сокрушенным безнадежностью. Тайна чудодейственной веры скрывается в благодати Божией, сила которой совершается в человеке. Эту благодатную силу приобретает человек всецелой преданностью божественному промыслу, сознанием личного своего бессилия. Человек предстоит пред Господом своей верующей душой с молитвенным воплем, подобно беспомощному младенцу, просящему с воплем и слезами пищи и защиты у матери. Бог внемлет молитве и смирению, надежде и ожиданиям. Невозможное у человека делается возможным у Бога, невидимое Он творит видимым, ожидаемое исполняет. Где бывает нужно, побеждаются естественные уставы, потому что Бог творит все, велико хочет. Под влиянием Святого Духа человек творит чудо именем того, которому все подчинено, все покорено. И небо, и земля, огонь и вода, мир, видимый и невидимый. Итак, вот где источник чудес, совершаемых верою. Мало примечаем опытов такой веры в себе и других, вследствие гордости ума, подавляющей в нас все добрые начатки Святого Духа, порождающей сомнение, неуверенность, колебания, смущение, даже более вражды и разделения. Многие всю свою веру заключают в человеческой мудрости, вопреки Святому Духу и Святому Писанию. Пусть их остаются в слепоте, если им нежелательно видеть луч солнца и не верить тем, кого они производят восхищение. Многие исповедуют Бога устами, а сердцем отвергают Его спасительное всемогущество. Вот осязательная причина оскудения чудодейственной веры в наше время. Она была и есть и будет, но ее поймут лишь те, которые не по имени только христиане, но и по своей жизни. Иисус Христос заповедовал нам: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». То есть трудитесь главным образом для образования, просвещения, спасения своей души. Работайте и живите для вечного блаженства. Старайтесь водворять правду между подобными себе, не лгите, будьте сострадательны, и сия вся, то есть земные блага, приложатся вам. Все мы слышим, читаем, знаем этот текст наизусть, но духом и жизнью не всегда доказываем. Весь свой век коротают люди, собирая имущество, рассчитывая, чтобы хватило их на многие-многие лета. Другими словами, расходуют жизнь на приобретение праха, пыли. потому что ведь с течением времени в пыль и прах обратятся с такой заботой собранные ценности. Могут ли эти хлопотливые, суетой ослепленные люди видеть в себе и в других знамения чудодейственной веры? Конечно, не могут. Слышал каждый христианин слова Иисуса Христа: «Удобнее есть верблюду пройти сквозь иглиные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное». Но Слово Божие не изменяет у очень многих стремления к наживе. Быть, по мнению иных, богатым значит быть счастливым. Заблуждение крайнее, но, нося его как светоч своего существования, как мысль, с которой не разлучается ни днем, ни ночью, ни даже во время сна, можно ли понять значение чудодейственной веры? В такой же мере трудно, как слиться в одно холодную, холоду и теплу, огню и воде, свету и тьме. «Ясно», — сказал нам всем Господь, «научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем». Взгляните вокруг себя, кругом гордость, чванство, самолюбие, честолюбие, и этим страстным людям никогда не открыть тайн чудодейственной веры. Если бы христиане были не по одному виду только, не по одному имени христиане, но по жизни, то они не враждовали бы друг против друга, не завидовали бы счастью других, не искали бы только одной своей пользы. И тогда они увидели бы ясно и на себе, и на других знамение чудодейственной веры. С тем вместе христиане могут назвать себя беспрерывными свидетелями знамений чудодейственной веры. Почему нам не видеть знамений спасительного чуда в людях, проведших всю свою жизнь непорочно среди соблазнов, пороков, искушений? Божья благодать спасла их от погибели среди волн житейского моря. Когда мы молитвой, терпением отгоняем от себя вражью силу, когда спасаем других от пьянства, разврата, лжи, лености и воровства именем Иисуса Христа, то на нас являет свое чудо вера в благодать Божию, в сравнении с которым было бы небольшим чудом, если бы горы подвинулись своего места. Когда в нужде мы подали ближнему своему руку помощи, нагого одели, заключенного утешили, жаждущих напоили, алчущих напитали, болящих посетили, тогда именно мы поступили согласно истинной живой вере. Все эти добрые дела, согласные с заповедями Божьими, отражение чудес Христовой веры. Приложи, приложи, Господи, нам всем веру живую. Наши сердца в купели крещения приняли спасительное зерно веры. Роси ее благодатью Святого Духа, да возрастет она к прославлению Твоего Царства, Твоей славы во веки веков. Аминь. Протерий Валентин Амфитеатров.
Богородицы,
Дорогие наши слушатели, на предстоящей седмице в среду 19 августа по старому стилю 6 августа великий 12-й праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Когда ученики Иисуса Христа узнали и исповедали в Нем Христа Сына Божия, «Ты, еси Христос, Сын Бога Живаго», однако ж полного откровения славы Его ожидали на земле. Господь объявил, что Ему должно много пострадать, умереть и в третий день воскреснуть, ибо Царство Его не от мира сего, но внутренние, духовные и вечные, и что последователи Его для сохранения веры в Него и для спасения душ своих должны быть готовы все терпеть и ожидать себе славы не на земле, но на небе, чтобы явить эту небесную духовную славу ученикам Своим, которая последует за временными страданиями. Господь в 33-е лето Своей земной жизни, последний год Своей проповеди Евангелия, через 6 дней после беседы о Своих страданиях, смерти, воскресении и обязанностях последователей Своих, преобразился. Для сего Господь взошел на высокую Галилейскую гору Фавор в сопровождении 3 учеников Своих, Петра, Иакова и Иоанна, которые, как говорит Церковь, хотели делить с Господом Его страдания и смерть, и коих число было достаточно для законного засвидетельствования истинной преображения. Господь в земле 3, говорит святой Ефрем Сирин, достаточных по закону свидетелей преображения Своего, которые по духу представляли в лице Своем и всех прочих. Но поскольку будущий предатель Иуда был недостоин божественного лицезрения и страшного видения, то Господь оставляет с ним прочих, чтобы не имел он никакого извинения впоследствии. На горе при видимом отрешении от земного и при невозмущаемом безмолвии Господь молится Отцу Светов, и во время молитвы слава Божества Его открылась, сколько могли вместить ее ученики Его. Лице Господа просияло, как солнце, одежды сделались белы, как свет, изображая славу, в которую праведники облекутся и телесно по всеобщем воскресении мертвых. На горе явились во славе свидетели преображения Господня и из иного мира Моисей и Илия, по гласу Церкви, начальники закона и пророков, некогда удостоенные видения божественной славы Господа, один на Синае, другой на Хориве, своим явлением на Фаворе свидетельствуя, что Христос есть Бог, глаголовый древле законом и пророки, есть Творец и Исполнитель закона и пророков, и обладает землею, небом и преисподнею, как Владыке неба и Царю земли, и Господу преисподних во время преображения предстали Христу с земли апостолы, с неба Илия Фесвитянин, а из мертвых — Моисей. Моисей и Илия беседовали с Сыном Божиим о исходе его же хотяше скончатие в Иерусалиме, то есть о кончине Бога-человека на кресте. Намерение Иисуса Христа показать ученикам Своим горнюю божественную славу Свою оправдалось совершенно. Небесная слава Бога-человека столько восхитила их, что они желали всегда созерцать ее, пребывая на горе. «Наставниче», — говорил апостол Петр Господу, — «добро есть нам зде быти, и сотворим сени 3, едину Тебе». И едину Моисееви, и едину Илии, При этих словах светлый облак осенил их, и был слышен глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, того послушайте». Во время гласа устрашенные ученики, не могшие взирать на сияние лица Господа, как сильнейшие человеческого зрения, пали на землю. Иисус Христос, приступив, прикоснулся к ним и сказал: «Восстанете и не бойтесь». Возведши очи свои, они никого не видели, кроме Господа. В память славного преображения Господа на Фаворе установлен Церковью праздник Преображения Господня. Начало этого праздника скрывается в древних временах христианства. В IV веке святая Елена на горе Фавор соорудила храм в честь Преображения Господня, разрушенный Саладином в XIII веке. В IV веке между сочинениями отцев Церкви встречаются многие поучения на день Преображения Господня, как-то у святого Ефрема Сирина, святого Иоанна Златоустого, в V веке у святого Прокла, епископа Цареградского, святого Льва Великого и прочих, в V веке Анатолий Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин и Козьма Моеумский сочинили на праздник Преображения многие песнопения, коими православная Церковь ныне прославляет Преображение Господне. Праздник Преображения Господня по важности события есть великий и двунадесятый. Он есть день нового богоявления для учеников Иисуса Христа, которые при первом, во время Его крещения еще не были призваны в звание апостолов, есть день телесного и видимого явления божественной славы Сына Божия апостолам, которая для них была еще сокровенна под кровом плоти Его. Человек зримый, но Бог крымый, на Фавор Христос восходит, поет Святая Православная Церковь. Преображение Господне служит явлением нового небесного царства славы, о котором не помышляли ученики Христовы, и для достижения которого верующие, как предсказал сам Спаситель на Тайной Вечере, должны питаться с Ним хлебом и вином новым. И сверх того, к празднику Преображение Господня созревают новые плоды. Посему на литургии этого праздника Православная Церковь благословляет и освящает начатки плодов. Обыкновения священные и знаменательные. Начатки плодов приносили к алтарю и в Ветхом Завете по закону Моисееву во славу Божию. Правилами апостольскими и соборными определено также приносить некоторые начатки, например, новые колосья и плоды овощные, для освящения их молитвою и благословением, чтобы в всех начатках благословить и освятить все плоды земные для употребления во славу Божию и в пользу верующих. В постановлениях апостольских сохранилась молитва на освящение начатков. Приношением и благословением их Православная Церковь внушает, что в ней, как в обществе священном, все от человека до растения должно быть посвящено Богу как собственность Божия, и на употребление ее призвано благословение Божие, ибо Господня земля и исполнение и все живущие на ней. Приношением и благословением плодов Церковь обязует нас воздерживаться от них до благословения их, и тем, между прочим, содействует предохранению нас от болезни, которые могут произойти без благословения, от употребления незрелых плодов, а вкушением от освященных плодов низводит благословение Божие на приносящих достояние свое в жертву Богу. Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью в это благоприятный момент времени Успенского поста, великого 12-го праздника Преображения Господня и на многое и премногое лето. Аминь.